Здравствуйте, в студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Самое время подвести итоги дня уходящего, чем мы сейчас с удовольствием и займемся. В России с минимальными потерями и довольно ровно выходит из ситуации с коронавирусом, считает президент Владимир Путин. Число проводимых тестов увеличивается, а число выявленных заболевших при этом заметно снизилось по сравнению с пиком, когда было зарегистрировано больше 11,5 тысяч заболевших за сутки.
На фоне обнадеживающих новостей по статистике мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал следующий этап ослабления, возможного ослабления антиэпидемиологических мер, если динамика будет сохраняться на таком же уровне, какая она сейчас есть, или еще лучше пойдет на спад, то 1 июля может быть объявлено о разрешении посещения спортивных и массовых мероприятий, хотя тут, я думаю, будут еще какие-то ограничения по числу. Не разрешат сразу прям все стадионы забивать плотничком. Скорее всего, там будут сняты часть кресел, чтобы соблюдалась вот эта социальная дистанция. Но, тем не менее, порадоваться уже можно будет. Можно будет сходить и на массовые мероприятия культурные, и на спортивные мероприятия. Можно будет ходить в кинотеатры, в театры. Кстати, вот в Германии тот самый Берлинский театр, про который я рассказывала, который опубликовал фотографии своего зала.
Обновленного, да, модернизированного.
Да, где из 700 кресел 500 вынесли, отдали на реставрацию. Так вот, они тоже уже открылись. И, ну, действительно, фотки все равно жутковатые. Так вот, в России будут соблюдаться те же самые требования выдвигаться, но, как нам уже говорил один из театральных критиков, что театры настолько соскучились по своему зрителю, что не будут обращать внимание на то, что не подготовлен репертуар, на то, что нет декораций, на то, что закончился театральный сезон, и начаться он должен только месяца через 3. Все равно все 2 июля уже будут давать первые представления, какие-нибудь капустники или что-то из старых спектаклей. А некоторые продолжали готовиться к этому событию по видеосвязи.
Да, и при этом даже для там пары-тройки десятков зрителей.
Да.
Видимо, готовы уже.
Да,
выступать.
Абсолютно готовы. Без предварительной продажи. Просто вот кто придет в зал, придут 10 человек, значит, будет спектакль для 10 человек. Как я рада. Я понимаю, что ты-то больше за спортивные мероприятия ратуешь, а я вот все-таки за театры. Между тем, Минздрав обеспокоен тем, что многие поняли послабление мер не совсем правильно.
Ходят, а то и совсем неправильно.
Обрадовались, решили, что все можно. Ходят без масок, молодежь сбивается большими кучками, не соблюдают социальную дистанцию, а потом идут к своим возрастным родителям, дедушкам, бабушкам и очень рискуют принести им неприятное заболевание. А для этой категории людей 60+, да, мы знаем, что это самая опасная категория, потому что они тяжелее всего переносят болезни и чаще всего умирают, потому что у них много хронических заболеваний, которые, обострившись при коронавирусе, приводят к летальному исходу. Ну вот скорость выхода из эпидемии мы попросили разъяснить директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.
Меры, которые сейчас там принимаются и отменяются, они касаются конкретных регионов и конкретных субъектов Российской Федерации, которые, местные власти принимают соответствующие решения. Самая проблемная ситуация была до недавнего времени в Москве. Но в Москве более-менее сейчас картина оптимистично складывается, в общем-то, поэтому было принято решение по отмене ряда мер, об ослаблении вот этого специального режима. Но в других регионах ситуация действительно остается напряженной. И здесь, конечно, нужно разбираться с каждым конкретным случаем. И вот эти запреты и ограничения, они должны носить региональный, прежде всего, характер.
Но пока каких-то серьезных вспышек не было отмечено в российских регионах после послабления ограничений. Ну, в частности, конечно, в первую очередь речь о Москве. Здесь каждый день фиксируется самое большое количество случаев по сравнению с другими субъектами. И при этом эти случаи уменьшаются. За последние сутки, например, 1477 было таковых выявлено. А по всей России 8835. Речь о 13 июня. Эти данные привел сегодня Федеральный оперативный штаб. Таким образом, 528 964 человека, ну, во всяком случае, было выявлено столько заразившихся людей за все время пандемии в России.
Для того, чтобы правильно подготовиться ко второй волне возможной эпидемии, которую предрекают практически все специалисты, рекомендуется россиянам вести здоровый образ жизни. И это залог, ну, если не здоровья, да, если даже и будет контакт с вирусом, будет заражение, то в любом случае организм без вредных привычек, здоровый организм переносит это заболевание значительно легче, чем организм, ослабленный болезнями или в том числе вредными привычками. Так что бросайте курить. Потихонечку Россия готовится к проведению Парада Победы. 24 июня он пройдет. В Москве он пройдет на Красной площади. Механизированную колонну, которая примет участие вот в этом параде, уже передислоцировали из подмосковного Алабина на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны. Более 190 единиц колесной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 километров. Ну, вот сейчас, видимо, начнутся уже ночные репетиции вот этой части парада.
В некоторых местах уже нанесена специальная разметка, по которой поедет эта техника. И вообще парады пройдут в нескольких регионах России. Опять же, как и в нескольких регионах России, парады официально отменены. Это все
По-моему, только в 24 разрешены. Угу. Да, и вот там по Свердловской области переживают медики, что может это привести, проведение парада может привести к повторные вспышки, но надеются, что удастся соблюсти вот эту вот социальную дистанцию и избежать ухудшения ситуации.
Делаем сейчас паузу и обратимся к другим новостям.
Радио «Спутник».
Борьба за естественные права не должна приобретать характер разгула и погромов, уверен Владимир Путин. Когда это, даже на фоне совершенных преступлений, приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, законные права, приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу, заявил российский лидер.
Да, протесты в США действительно перешли уже все границы. В Атланте буквально меньше часа назад произошла перестрелка, в которой 2 человека погибли, 5 получили ранения. Вот как раз в этом городе это уже вторая волна протестов, и поводом для них стало очередное убийство чернокожего в той же самой Атланте. То есть у них так вот свой герой. Правда, действительно, сделать его иконой протеста вряд ли получится, потому что, как следует из полицейского протокола, чернокожий автомобилист уснул в машине у местного кафе. Скорее всего, как бы находясь под воздействием чего-то. Не знаю чего. Алкоголя, наркотиков, неважно. Он перегородил проезд остальным транспортным средствам. Вызванные на место полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, но тот выхватил у одного из копов электрошокер и попытался бежать. И, собственно, при попытке, он там активно оказывался физическое сопротивление. Собственно, при попытке задержать его, он и был застрелен. Хотя, с другой стороны, тут тоже такая странная вещь. Оба полицейских выпустили в него по обойме.
Вот это да, это самая странная вещь.
Сколько было, столько и всадили. Тут же отреагировало население, тут же устроили акцию протеста. Правда, надо признать, достаточно скромную, потому что всего-навсего сожгли один ресторан.
Надеюсь, не тот, у которого заснул автомобилист.
Да. Ресторан быстрого питания, вот его-то и сожгли по полной программе. Но сейчас вот ухудшается, я так понимаю, обстановка, уже до перестрелок дело дошло. Политолог-американист Малик Дудаков прокомментировал эту историю.
Наверное, глубинные причины, они связаны с социально-экономическим состоянием, с кризисом, который ударил по Америке. Сильный, самый тяжелый кризис, пока не 80 лет, с тяжелым экономическим положением. Понятно, что люди просто выплескивают свои эмоции, которые накопились за время карантинов, эпидемий, там, до 2-3 месяца, когда ничего не происходило. И, в общем-то, как только появилась какая-то повестка, они на нее начинают отвлекаться и выплескивают свои эмоции вот в таком виде. Вот я думаю, что, в принципе, с этим уже как-то успешно многие справились, потому что процессы идут на нет. Но очевидно, что, конечно, повод — это именно полицейское насилие. Потому что эта история — важная тема для американского общества.
Ну, кстати, очень активно СМИ подогревают эту историю. Допустим, некоторые телеканалы показывают чернокожих протестующих исключительно в мирной оболочке. Но если в кадр попадает чернокожий с оружием, ему высветляют цвет кожи. Его делают белым.
Такое возможно?
Ну, фотошоп может делать все, что угодно. То есть,
по чертам лица все равно понятно, даже альбиносы можно...
Они в масках, узнать. Они в кепках низко надвинутых.
Ну, если там какую-то часть, да, без носа, только глаза.
Там, да, там вот они высветляют часть кожи, и получается, что, оказывается, нет, чернокожие прекрасные, а вот белые вот такие вот безобразники. CNN уличили в тоже таких подтасовках фактов, то есть фотографии, где копы целятся в чернокожих или в мексиканцев, да, вот в латиносов, они публикуют, а фотографии, где противоположная сторона целится из оружия в полицейских, они изымают. И, в общем, как ты понимаешь, это сильно подогревает градус. То есть это выглядит так, как будто бы копы расстреливают безоружных. И так к полицейским неоднозначное отношение в США. А тут еще и плюс вот такой подогрев. Ну и появились в американских СМИ публикации о очень странных смертях чернокожих. Уже двоих молодых людей нашли повешенными, если не ошибаюсь, в Пенсильвании, повешенными на дереве. Как бы, с одной стороны, у них не очень хорошая репутация, у этих молодых людей. Они были уличены в приеме наркотиков, алкоголя, там кражи за ними числились, какие-то такие вот противоправные действия. С другой стороны, полиция не исключает и убийства. И в отношении обоих заведены уголовные дела, и это все сейчас вот расследуется. Причем всплыла история после того, как второй повешенный появился. То есть первая история, родители умалчивали. Они, ну, как бы, да, вызвали полицейских, да, действительно, там они завели уголовное дело, но дальше это никуда не пошло. И, в общем, сейчас есть такие подозрения, уж не проснулся ли Куклукс Клан, вот, мстя за такое поведение. В общем, крайне странная ситуация и крайне непростая, я бы сказала.
Да, но мы указывали уже на то в нашем эфире, что таким поведением и подсвечиванием в СМИ активным, да, протестов просто могут разбудить ту часть населения, которая вроде, может быть, была в какой-то части спокойной, но тем не менее придерживалась правых взглядов. А сейчас вот в этой всей суматохе и эйфории они могут как бы превратиться в ультраправые. И тогда будет просто, ну, по сути, противостояние двух сторон, слева и справа, это очень опасно.
Ну, ты помнишь, один из французских колумнистов уже предрек распад Соединенным Штатам по такому же принципу, как это произошло с СССР 30 лет назад.
Да, но там кусочек уже в штате Вашингтон, а если конкретнее, в городе Сиэтл, считается, что чуть ли не провозгласил независимость, но во всяком случае туда, туда просто, да, не допускают полицейских, и люди там сами собой протестуют. Ну, вроде как пишут СМИ, все там мирно и спокойно, но сам факт, что как бы власть не имеет доступа вот в этот район, который занимает несколько районов города.
Так более смешнее то, что власти и не пытаются туда проникнуть, и требуют от Трампа, чтобы он не лез в их дела и не комментировал их решения. И вот, кстати, в том же самом интервью Владимир Путин отметил вот этот момент, что вот этот политический раскол внутренний и поведение властей некоторых штатов, некоторых городов, которые просто вот на зло бабушке отморожу уши, принципиально не хотят выполнять распоряжения президента, ну, никак не вносит лепту в налаживание ситуации, взять ее под контроль.
Через паузу еще разберем некоторые реплики из интервью Владимира Путина. Президент России уверен, что поправки к Конституции – это еще один шаг вперед к демократизации общества. Согласно предложенным изменениям, часть президентских полномочий перейдет парламенту.
Да, если сегодня президент сам утверждает председателя правительства и с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров фактически сам, да, по предоставлению уже главы Кабмина, то с введением вот этих, внесением этих поправок ситуация кардинально меняется. Теперь окончательное решение по председательству правительства принимает сам парламент, так же, как и по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права отклонить тех кандидатов, которых предлагает парламент на те или иные министерские кресла. Да, Совет Федерации не принимает участие в назначении министров силовых структур, но, тем не менее, в любом случае, перед тем, как их согласуют, утвердят, каждый из них обязан отчитаться перед Советом Федерации, показаться, познакомиться, представить свои идеи. Ну вот о том, как изменится, что изменится в России после принятия, если население выскажется за вот этих поправок в Конституцию, рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев.
Очень много перемен там будет в стране, то есть это поправок там десятки, и сейчас уже в Государственной Думе готовится порядка 50 законопроектов, которые будут, что называется, расшивать и расшифровывать эти поправки. То есть когда будет принято целых 50 законов, нужно понимать, что это, конечно, существенные вещи. Ну, конечно, основные законы будут связаны с основными поправками, которые сейчас у всех на слуху, но это вот и социальные поправки, это все законы, которые связаны с национализацией элиты. Думаю, что очень важная поправка, связанная с тем, что приоритет российской конституции в трактовке различных заграничных, так сказать, судов и комментариев.
Действительно, поправок очень много. Может быть, в СМИ говорят о каких-то определенных поправках, но их там, ну, действительно десятки. Там есть и совсем маленькие поправочки. И для того, чтобы сформировать полностью свое мнение по этому вопросу, я всем настоятельно рекомендую с ними ознакомиться, потому что вот лично сталкивался в повседневной жизни. Мы знаем, как таксисты любят заводить беседу о политике, да. И вот молодой парень у меня спросил, а вы случайно не знаете, а в чем там поправки? Я вот слышу отовсюду поправки, я даже не знаю, как бы вот если пойду, а надо мне голосовать или не надо? Ну, ему там 20 вообще с небольшим. Я говорю, так ознакомься сначала, почитай. Ну, в интернете это просто все гуглится, а потом приди к какому-то выводу. А вот так вот лучше слепо-то и не идти.
Спрашивать, что полностью свой выбор отдавать в руки попутчика, пассажира, ну, это, конечно, да. Ну, кстати, в этом же интервью Владимир Путин пояснил позицию КПРФ, которые призывают не голосовать за поправки. Владимир Путин сказал приблизительно следующее, что КПРФ всегда проталкивали гегемонию пролетариата, да, власть пролетариата. Но, по сути говоря, это была власть одной партии. А в нашей Конституции сейчас многопартийная система прописана, и она таковой останется.
После паузы поговорим об оружии. Есть гиперзвук, значит, будет контргиперзвук. Владимир Путин анонсировал создание в России нового типа средств защиты рубежей. Сейчас только у России есть гиперскоростное оружие. Но другие страны не сидят сложа руки и активно работают в этом направлении тоже. А это значит, надо быть готовым.
Да, президент уверен, что когда у других держав оружие такого типа все-таки появится, то у России к тому времени уже будут необходимые средства обнаружения его и нейтрализации. По большому счету, часть российских оборонных систем уже сейчас, в общем-то, может справиться с этой задачей. Уверен директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра Вадим Козюлин.
Сегодня у нас есть очень скоростные ракеты. Это система С-400 и С-500 и А-135. Они развивают гиперзвуковую скорость и теоретически могут перехватывать гиперзвуковые блоки. Но нет предела совершенству, как говорится. Работа ведется постоянно. Создаются новые материалы, новое топливо. Система управления совершенствуется. Все это пригодно как для ударных гиперзвуковых аппаратов, так и для перехватчиков гиперзвуковых аппаратов.
Так что технологии не стоят на месте, технологии идут вперед семимильными шагами, но с учетом прошлого опыта и будущих задач, я бы так это сформулировала.
Делаем сейчас маленький перерыв и еще одна новость. Маленький перерыв подошел к концу. В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке прошло освящение собора Воскресения Христова. Это главный храм вооруженных сил России. Обряд провел лично патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он же стал и настоятелем собора.
Храм вооруженных сил России построили в парке «Патриот» недалеко от города Кубинка в Подмосковье. Строительство храма началось в сентябре 2018 года. И, по данным Минобороны, длилось 598 дней. Храм возведен на добровольные пожертвования. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин тоже сделал пожертвование в строительство этого храма. Согласно проекту, высота самого собора вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, собор Воскресения Христа входит в тройку самых высоких храмов в России. Выше только храм Христа Спасителя, он 103 метра, и Исаакиевский собор, он 102 метра. Вот третье место теперь за собором Воскресения Христова. Торжественное открытие храма изначально, в общем-то, планировалось на 9 мая, но из-за эпидемии, как мы помним, это было перенесено это событие было перенесено на более поздний срок. Ну вот сегодня оно состоялось. Как отмечают в РПЦ, освящение храма – это сродни крещению ребенка. Поэтому в честь некоторых выдающихся храмов, освящения некоторых особых таких вот выдающихся храмов, даже установлены церковные праздники. Почему-то я уверена, что освящение вот храма Воскресения Христова, собора Воскресения Христова, скорее всего, тоже войдет вот в эти свитки. Ступени, ведущие в храм, отлиты из трофейного немецкого оружия, захваченного в ходе Великой Великой Отечественной войны. Оно все это время до сих пор хранилось на складах. Ну, в общем, решили ему найти вот такое применение и помещение освободить. И, собственно, ну, довольно такое получается... исторический такой момент, да, и он такой довольно, ну, как бы...
Символический.
Символический, да. Вообще в этом храме с символизмом связано очень много. Помимо самого храма, это там есть еще несколько зданий.
Это целый комплекс.
Да, это целый ансамбль зданий. Так вот, высота колокольни этого ансамбля составляет 75 метров. Ровно столько лет прошло с окончания, собственно, войны. Вот к этой дате было приурочено. Высота малого купола составляет 14,18 метра. Бои на фронтах шли 1418 суток. Диаметр главного купола 19,45 метра. Ну, а это, собственно, окончание, дата окончания войны. То есть вот один сплошной символизм.
Благодарим Дарью Чередник. Это был новостной дайджест вечерний на радио «Спутник», дайджест выходного дня. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами. Спасибо.